Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы очень дорожим вашим участием в нашем общем деле. Мы стараемся как можно упростить вам процедуру пожертвований. Теперь вы можете оказать нам пожертвование не только через терминалы Киви или те терминалы, которые расположены в сберкассах, но также прямо, скажем, из машины, через СМС на ту сумму, которую вы для себя считаете возможной. Для этого пошлите на короткий номер 4647 слово «Вера» и через пробел сумму, которую желаете пожертвовать. Ну, например, «Вера» пробел 500 или 300. Ну, кто сколько может. И тогда средства будут сняты с вашего телефона и перечислены на счет радио «Радонеж». Спасибо вас, Господь!
О преславного чудесе, мира жители Сергий и Герман, ко Христу
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. 28 июня по старому стилю Святая Православная Церковь совершает память преподобных Сергия и Германа Валаамских. Созданная ими Спасо-Преображенская обитель стала оплотом истинной веры Христовой в этом крае и во многом способствовала возобновлению доверия карелов к христианству, подорванного в XIII веке шведами, которые огнем и мечом насаждали католичество. Преподобные Сергий и Герман не оставили нам своего жития, но они никогда не оставляли своего братства и народ Божий. Они и сегодня незримо присутствуют, охраняя своим молитвенным предстательством Валаамскую обитель. Свидетельством их богоугодной жизни стало множество чудес и исцелений. По традиции предстоятели Русской Православной Церкви посещают в этот день Спасо-Преображенский Ставропигиальный Валаамский монастырь, где почивают святые мощи преподобных старцев.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио «Радонеж».
В программе этого часа из архивов радиостанции «Радонеж» по творениям епископа Василия Радзянко вы услышите сегодня продолжение беседы преснопоминаемого владыки о хлебе небесном. Затем в эфир выйдет очередная передача из радиоцикла «Подвижники благочестия русского зарубежья». Доктор исторических наук Андрей Александрович Кострюков сегодня завершает рассказ о жизнеописании, чудесах и благодатной помощи архиепископа Серафима Соболева. Программу радиостанции «Радонеж» продолжит наш обозреватель, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Сегодня темой его размышления станет недавняя премьера фильма Владимира Хотиненко «Бесы». Современное прочтение известного романа Федора Михайловича Достоевского.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог. Поэтому мы нашли способ изготовить художественный православный крест надгробия с распятием из камня для людей с разным достатком. Наше авторское скульптурное произведение можно увидеть и заказать со скидкой от производителя, позвонив по телефону 8 910 799 34 79. Повторяем. 8 910 799 34 79. Сайт крест-nn.com. Осуществляем доставку по всей России. Приглашаем всех благочестивых слушателей радио «Радонеж» потрудиться во славу Божию в Большегнеушевском женском монастыре Казанской иконы Божией Матери в селе Большегнеушево Рыльского района Курской области. Проживание и питание предоставляются бесплатно. Обращаться по телефону 8 471 52 6 56 24 после 22 часов или по телефону 8 909 909 22 99 в любое удобное время. Повторяем. 8 471 52 6 56 24 после 22 часов или по телефону 8 909 909 22 99 в любое удобное время. Из архивов радиостанции «Радонеж» по творениям епископа Василия Радзянко вы услышите сегодня продолжение беседы преснопоминаемого владыки о хлебе небесном.
Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 28 по 33. Итак, сказали ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру».
В этом коротком разговоре Иисуса столпившимися у озера людьми выражена вся суть христианства, в отличие от всех материалистических религий, идеологий и философий. Ко времени Иисуса ветхозаветная религия тогдашних иудеев в значительной степени заразилась материалистическим подходом к жизни и далеко отошла от своих же древних пророков. Люди требовали от Иисуса знамения, своего рода доказательства, что Он действительно послан в мир Богом. Причем таким доказательством должно было быть чудо, и притом чудо материальное, которое бы дало людям хлеб. В сущности, это требование чудесного хлеба было продолжением дьявольского искушения в Иорданской пустыне, когда Искуситель предлагал Иисусу превратить камни в хлебы. В этом случае люди сослались на Священное Писание и привели пример того, как Бог по молитве Моисея дал израильскому народу манну в Синайской пустыне, когда им грозила голодная смерть. Искуситель позаботился о том, чтобы его искушение, предложенное теперь через этих людей у озера, было вполне благопристойным, основанным на самом Священном Писании. Как он и в Иорданской пустыне пытался обосновать свои три искушения Христу словами из Священного Писания. Христос отверг и те три искушения в пустыне, и теперь это, четвертое. Но обратим внимание, что незадолго перед этим сам Христос поступил именно как Моисей в пустыне Синайской, дал голодным людям свою манну, насытил пятью хлебами 5000 человек. Но теперь такой призыв отверг. В чем дело? Почему? Именно потому, что и манна Моисеева в Синайской пустыне, и манна Иисусова в поле Галилейском резко отличались от того, чего требовал дьявол от Иисуса и тогда в Иорданской пустыне, и теперь у озера. Манна Моисеева, на которой они теперь ссылались, так же, как и 5 хлебов, которыми Иисус насытил 5000 человек, были делом Божьего милосердия, любви Божией к человеку. А превращение камней в хлебы и требование знамения теперь были бы делом не милосердия и любви, а принуждения и силы. Упор был именно на этом — докажи и заставь. Мотивы, как видим, диаметрально противоположны. Но и более того, люди у озера просят хлеба с неба, имея в виду видимое голубое небо, то самое, с которого на землю падает дождь и снег, град и молния, и в Синайской пустыне при Моисее манна, крупинки сладковатых питательных частей растения, поднятых ветром и нанесенных этим ветром в пустыню. Иисус противопоставляет этому материальному небу, земной атмосфере, Царство Небесное, иной мир, и говорит о хлебе, который дает жизнь миру. Позднее Иисус прямо скажет: «Я хлеб, сшедший с небес». Другими словами, в этом коротком разговоре у озера представлены 2 противоположных мировоззрения — материалистическое и духовное. Христос говорит о жизни вечной, о Божьей любви и правде, которая является основой всего мира, а они хотят материальной пищи для продления смертной жизни земной, основанной на грехе и зле. Христос говорит о свободе и милосердии, а они требуют принуждения и силы с властью путем знамения. Христос говорит о святом причастии, воссоединении человека с Богом, и в этом смысле называет хлебом с небес себя, отдающего на крест свое тело и кровь, становящиеся на Тайной Вечере причастием. А они говорят лишь о физическом насыщении плоти, забывая дух. Этот диалог 2 мировоззрений, начавшийся тогда у озера, не умолкал все эти 2000 лет и более чем когда-либо продолжается и сейчас, проходя по всему миру, по всем странам и по всем народам, обоюдо острым мечом, разделяющим, рассекающим царство Христа от царства Антихриста. Нам, христианам, надо глубоко над этим задуматься.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. И сегодня в нашей студии вновь Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы продолжаем авторский радиоцикл Андрея Александровича «Подвижники благочестия русского зарубежья». Мы признательны вам за то, что узнали много нового, и наши слушатели уже отмечают этот радиоцикл в эфире. И сегодня мы, пожалуй, завершающую передачу о владыке Серафиме Соболеве с вами проводим, да, Андрей Александрович? Но зато такая тема, которую неизменно наш православный народ очень любит, свидетельство о чудесах и благодатной помощи владыки Серафима Соболева. Это вот глава этому посвящена из вашего жизнеописания. архиепископа Серафима Соболева. И я так думаю, что, наверное, самая читаемая глава. И тем не менее, издано оно не столь большим тиражом. Я думаю, что сегодняшний разговор нам все-таки на многое, так сказать, откроет глаза, многое мы еще узнаем.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вот сегодня действительно хотелось рассказать о чудесах владыки Серафима Соболева. Мы с вами уже говорили о его деятельности пасторской, о его борьбе с лжеучениями, о его русской идеологии, но мало говорили о его чудесах и о том почитании, которое имеет место в Болгарии, где владыка Серафим почитается, ну, пожалуй, как самый яркий святой и чудотворец. Я хотел бы начать разговор с цитаты святого праведного Иоанна Кронштадтского, с его слов, из его дневника. Отец Иоанн сказал: «Если мы, грешные, молим и умоляем Господа за себя и других, ежели, живя на земле, святые молятся за других и спрашивают им у Бога нужное, то тем более, когда святые переселяются в вечность и будут лицом к лицу с Богом». Вот владыка Серафим был известен как прозорливец и чудотворец и в своей земной жизни, и еще больше славу чудотворца он приобрел уже после своего переселения в вечность, когда по его молитвам стало совершаться еще больше чудес. Ну, начну с того, что еще при жизни замечали его прозорливость. Он часто называл на исповеди грехи, забытые исповедующимся. Бывали случаи, когда по его молитвам были исцеления, и неудивительно, что к владыке Серафиму многие шли на исповедь, многие шли, прося его молитв. Сам архиепископ Серафим не видел в своем даровании ничего удивительного и ничего особенного. Я, конечно, не хочу сказать, что он считал себя святым, конечно, нет, но дело в том, что, живя духовной жизнью, человек начинает видеть то, что не видят другие. Он подобен, пожалуй, тому человеку, кто в темноте имеет фонарь и может из темноты выхватывать что-то такое, что не видно людям, такого фонарика не имеющим. И владыка Серафим прямо говорил, что только когда мы умрем, мы увидим, насколько близки были к нам и Христос, и Божья Матерь, и святые. Только тогда поймем, что на самом деле они были совсем рядом с нами и снисходили к нашим немощам, помогали нам, слышали наши молитвы. То есть не где-то далеко находятся святые на какой-то другой планете, а на самом деле все это поблизости, весь духовный мир находится рядом с нами. И поэтому молитва была для владыки Серафима естественной. Он молился и прямо мог сказать человеку, который за молитвой обратился, на что есть воля Божия, на что воли Божией нет. И бывали такие случаи, когда архиепископ Серафим по чьей-то просьбе молился и затем просто говорил человеку: «Нет воли Божией, чтобы ваша просьба была услышана».
Какой дивный дар, да? Вот мы этого всегда везде жаждем, но, конечно, получить такое только по великой милости Божией дано.
Ну, часто, конечно, хочется, чтобы наши просьбы всегда выполнялись. Ну, да. Но бывает такое не всегда, и владыка, конечно, утешал тем, что просто говорил человеку, ну, что, в общем-то, в данном случае уже ничего сделать нельзя. Ну, вот такой случай привел из своей жизни архимандрит Александр Петранов, который просил в владыку помолиться о его матери. Владыка Серафим молился, но затем сказал: нет, воля Божия на ее выздоровление. И, конечно, это утешило. И надо сказать, что сам архимандрит Александр два раза был близок к смерти, был болен воспалением легких с большими осложнениями, был болен брюшным тифом, и оба раза по молитвам владыки Серафима он выздоравливал, в общем, фактически поднимался с одра смерти. То есть в данном случае уже является другая сторона чудотворения владыки Серафима Соболева. Ну и, конечно, очень часто помощь владыка Серафима оказывал студентам. Мы уже говорили в самой первой нашей передаче, что владыка Серафим в свое время при поступлении в Санкт-Петербургскую духовную академию не успел подготовиться к экзамену, поскольку времени было очень мало, и вымолил у Божьей Матери, чтобы ему достался только тот билет, который он знает. И так и случилось. Ну, сам владыка Серафим впоследствии был известен и своей замечательной диссертацией о смирении, своими богословскими трудами. Но вот этот случай как-то все помнят, кто читал житие владыки Серафима Соболева. И, кроме того, очень часто при жизни к владыке Серафиму обращались студенты. Он очень любил молодежь, общался с студентами. Вот такую помощь студентам владыка оказывал и при своей жизни, и уже после своей кончины. И тот же архимандрит Александр Петранов рассказывает, что в университете, где он учился, один профессор строго делил учеников, студентов на своих и чужих. И как раз будущий архимандрит оказался вот в группе тех, кого этот профессор не любил, и мог создать ему серьезные неприятности на экзамене. Будущий архимандрит, тогда еще Константин Петранов, обратился к владыке Серафиму, рассказал о своей проблеме, и владыка Серафим помолился, затем взял список вопросов, подчеркнул из них 5, сказал: вот учи эти вопросы, один из них тебе попадется. Ну, так и случилось, и, в общем, экзамен был сдан блестяще. Но вот таких случаев большое количество было. Случай с другим студентом, Дмитрием Цоневым, тоже очень интересен. Владыка Серафим предсказал ему, что он будет монахом. Ну, впоследствии Дмитрий Цонев был действительно пострижен в монахи и впоследствии стал митрополитом Илларионом, который тоже оставил свои краткие воспоминания о владыке Серафиме, которые я тоже планирую в скором времени опубликовать. Ну и такую помощь владыка Серафим оказывал и после своей смерти. В книгах, которые сейчас издаются о владыке Серафиме, не только в моей, но и в других, там имеются записи чудес, когда вот студенты не по своей вине, не готовые к экзамену, вот, получали от владыки Серафима помощь. Там либо в случае какой-то тяжелой болезни не успевали подготовиться, либо по каким-то другим серьезным причинам. В таких случаях владыка Серафим всегда помогает, это давно замечено. Но если, конечно, это не является там прикрытием просто человеческой лени, в таком случае, ну, конечно, обращение к святым, наверное, даже греховно. Но владыка Серафим был известен своей помощью не только студентам, но и преподавателям. И дошел до нас такой случай, когда один русский эмигрант не мог из-за всех перипетий эмигрантской жизни защитить магистерскую диссертацию, и без этого не мог получить место профессора в Софийском университете. Очень из-за этого страдал, и владыка Серафим по этому поводу сказал ему: потерпи еще 4 года и станешь магистром. Все случилось так, как сказал владыка Серафим. Этот человек благополучно защитил магистерскую диссертацию и стал профессором Софийского университета. Но при жизни владыка Серафим прославился такими чудесами, которые несколько выходят из общего ряда, и дело здесь в сонных видениях. Конечно, нужно таких вещей остерегаться. Да, все мы прекрасно знаем, как писал блаженный Диодох, что если даже сон от Бога, но человек из опасения его не примет, то Бог в вину человеку это не поставит. Но вот в случае с духовными чадами тут были совсем другие ситуации. И умерший не так давно епископ Парфений Стаматов, архиерей Болгарской православной церкви, оставил тоже замечательные воспоминания о владыке Серафиме, где говорит как раз о таком роде прозорливости владыки Серафима. Ну и один из этих случаев относится к такому великому святому, как святитель Филарет Московский. Дело в том, что владыка Парфений, духовное чадо владыки Серафима, читал жизнеописание митрополита Филарета Дроздова. Да, напомню, он еще канонизирован тогда не был, и наткнулся на такой момент, где говорится, что владыка Филарет порицал архимандрита Антония, наместника Свято-Троице-Сергиевой Лавры, за то, что тот там вводил некие новшества. И владыка Парфений, прочитав этот фрагмент жизнеописания, как-то мысленно осудил митрополита Филарета, но тут же об этом забыл. И в скором времени он получил письмо от архиепископа Серафима Соболева, где владыка Серафим прямо ему написал: «Митрополита Филарета никогда не осуждай. Он великий угодник Божий и великий святой отец». А владыка Парфений, понятно, был в недоумении. Он уже забыл о своем мысленном недоумении относительно митрополита Филарета, думал, что за митрополит Филарета владыка Серафим имеет в виду, и только позже он вспомнил о своем мысленном осуждении, вспомнил, что он мысленно осудил митрополита Филарета Дроздова. Вот, это, ну, в общем-то, говорит о многом. За 200 километров владыка Серафим вот угадал вот это вот мысленное осуждение со стороны епископа Парфения. Ну вот другой случай, который тоже передает владыка Парфений, тоже очень интересен. Владыка не мог писать архиепископу Серафиму писем чаще одного раза в две недели, а недоумения в богослужебной практике были. И,
то есть не благословлялось ему, видимо.
Не благословлялось, потому что владыка Серафим получал огромное количество писем, старался всем отвечать, и, понятно, он своих духовных чад старался немножко ограничивать. Вот возникло очередное недоумение у владыки Парфения, и владыка Парфений по этому поводу очень недоумевал, но письмо написать не решался. Вскоре он увидел во сне владыку Серафима, и владыка Серафим разъяснил ему в сонном видении все его недоумения. Ну, владыка Парфений поступил по совету своего духовника, которого он увидел во сне, а через некоторое время все-таки написал ему письмо, где задал те же самые вопросы. И получил от архиепископа Серафима ответ: «Зачем ты это спрашиваешь? Я тебе уже все ответил». Вот такое чудо. Ну, неудивительно, что владыка Парфений всегда почитал владыку Серафима, почитал его не только как своего духовника и, конечно, как святителя. Но сейчас уже и о самом владыке Парфении выходят и статьи, и вышла недавно небольшая книга в Болгарии, потому что человек тоже был
духовным. Человек был достойным чадом оказался, да?
Человек был высокой духовности, истинной монашеской жизни, тоже, конечно, достоин большего внимания. Нас, к сожалению, о нем знают очень мало. Но после отшествия в вечность владыки Серафима Соболева количество чудес стало только увеличиваться. Люди сразу же стали писать письма владыке Серафиму. Но дело было в том, что сам архиепископ Серафим незадолго до смерти сказал духовным чадам: «Пишите мне письма как живому». Ну, и я об этом уже говорил, и повторю еще раз. Порой в этом видят такое некое суеверие. Мне мне же представляется, что это не так, поскольку когда человек пишет письма, пусть даже святому, он для себя четко определяет, что на самом деле ему нужно, а что нет. Он
так же, как и исповедь. Не обязательно с этой бумажкой идти, но писать все-таки вот лучше, правда? Когда-то дисциплинирует мысль.
Да, вот в данном случае я считаю, что здесь вот именно такая же картина, как и во время исповеди, да, это помогает дисциплинироваться. И вот сразу же после смерти владыки Серафима к его гробнице стали нести письма. Владыка Серафим погребен в крипте русского Свято-Никольского храма на бульваре царя Освободителя в Софии. И место там очень спокойное и удобное. В этой крипте люди стоят порой часами, молятся. Поэтому гробу стали нести записки, опускали их в щель возле гробницы. И надо сказать, что нравилось это не всем. Ну, во-первых, надо помнить, что и власть в Болгарии установилась коммунистическая, и хотя, конечно, такого размаха, как в России, гонения не принимали, все-таки атеистическая пропаганда там действовала, и почитание владыки Серафима нравилось не всем. Представитель Московской патриархии, прибывший в качестве настоятеля в Никольский храм, сменивший владыку Серафима, он пытался воспрепятствовать этому почитанию, приказал зацементировать вот эти щели возле гробницы, но это не помогло, люди просто оставляли письма на самом надгробии. Затем был прекращен вообще доступ в крипту, но тогда уже просто прихожане стали жаловаться, писать в Москву. Ну и в результате настоятель был заменен на отца Сергия Конобеева, и уже при нем доступ в крипту был открыт, и, в общем, во все те десятилетия атеистической власти в Болгарии уже никто не препятствовал этому почитанию владыки Серафима. И люди, как шли туда все коммунистические годы, так и идут сейчас, постоянно в крипте находятся 5-6 человек молящихся. В общем, конечно, я не скажу, что там огромные очереди, выходящие на улицу, но, тем не менее, постоянно вот этот поток этот не истекает. Люди постоянно идут, и с очень многими жителями Софии мне приходилось говорить, и очень часто люди рассказывают, что в той или иной ситуации им помог именно владыка Серафим. Записывают чудеса по молитвам владыки, конечно, далеко не всегда, но, тем не менее, владыку чтут. И самые первые чудеса начались уже вскоре после его погребения. Связано это было со спасением от расстрела одного молодого солдата. 1952 год, время неспокойное и напряженное отношение между Болгарией и Турцией. Вот на посту зимой этот солдат уснул, и вот в этот самый момент произошел набег турецких диверсантов. Все закончилось благополучно, никто не погиб, но, тем не менее, этот солдат был обвинен. Конечно, дисциплину он нарушил, но наказать его решили очень строго, его приговорили к расстрелу. И мать его уже была даже уверена, что он расстрелян, что его больше нет на свете. И увидела сон седобородого старца, который посоветовал ей прийти в русскую церковь помолиться. Она туда пришла, искала икону этого старца, но так не нашла и подумала, что не стоит доверять этому сонному видению. Но на следующую ночь этот старец явился ей вновь и сказал: «Ты была в храме, но не спустилась ко мне. Спустись ко мне, и я тебе помогу». И только тогда она уже догадалась спуститься в крипту, увидела там портрет владыки Серафима.
Горячо. То есть она не была с ним знакома вот при жизни?
Она не была с ним знакома при жизни. Как выглядел владыка Серафим, это было ей неизвестно. В тот же день она встретила старого знакомого своего покойного мужа, который был адвокатом. Тот сразу же связался с военной прокуратурой, и в результате удалось добиться, что вот этому солдату наказание было заменено на пожизненное заключение, но в скором времени он попал под амнистию и вышел. Ну, таким вот образом Владыка Серафим, конечно.
Помощь сказалась, да, владыке?
Да, владыка Серафим, конечно, помог вот этому солдатику. Но бывали и другие случаи, которые записываются тоже до сих пор. Ну вот один из таких случаев тоже, наверное, близок к первому, когда одну женщину, там, чиновники из Министерства финансов пытались оклеветать и совершили подлог, чтобы вот покрыть там свое собственное воровство. И, в общем-то, женщине, этой чиновнице, все грозило уже как минимум большим тюремным сроком. Она просто бросилась к мощам владыки, долго молилась. И в тот же день ревизор, который допускал эти злоупотребления, почувствовал себя плохо. Уже больше вести это дело не мог. И вместо него был назначен уже человек другой, опытный и честный, который, в общем-то, сразу же раскрыл те злоупотребления, и женщина таким образом была спасена от, казалось бы, неминуемой тюрьмы. Ну, другой случай связан со студентом, который еще не крещенным даже и, в общем-то, равнодушным к вере, как бы на всякий случай перед экзаменом зашел в крипту Свято-Никольского храма и был поражен чудесным видением, когда увидел самого владыку Серафима, сказавшего ему только два слова «крестись» и «пастись». После чего он сразу же покрестился, стал церковным человеком и до сих пор говорит, что никто не переубедит меня в том, что, в общем, загробная жизнь существует. Он видел это сам. Но, как я говорил, чудеса по молитвам владыки происходят до сих пор, и большая часть из них не записывается. Но вот из последних чудес, которые были записаны, с которыми лично я работал в архиве Свято-Никольского храма, как раз подписаны живыми людьми, нашими современниками, конечно, фамилии и имена книги были скрыты, оставили только инициалы, потому что как-то, не спрашивали разрешения этих людей. И одно из таких ярких чудес связано со спасением от автокатастрофы, когда женщина вместе со своим мужем ехала на машине из Германии в Болгарию, и женщина задремала и увидела некоего архиерея, которого прежде никогда не знала, и который ее о чем-то уговаривал. Она проснулась и увидела, что муж ее тоже спит, но за рулем. Она тут же его разбудила, и по прибытии в Софию она догадалась, что это был владыка Серафим, и действительно так все и оказалось, что по портрету, который висит в крипте, она узнала, что это был именно владыка. Ну, а другой случай, тоже оставленный ныне здравствующей прихожанкой храма святителя Николая, относится уже к материальной помощи. Она находилась в очень тяжелом материальном положении, нечем было платить за учебу дочери, и она просила у владыки Серафима послать ей 150 левов, чтобы заплатить за 3 месяца, но некоторое время такой помощи она не получала. И вот однажды она занималась уборкой вагонов в депо. Убрав один вагон, она решила его обойти, чтобы посмотреть, все ли благополучно, и увидела неожиданно кошелек, которого, конечно, до этого не было, и подбросить его в пустом вагоне никто не мог. Ну, сначала она подумала, что нужно отдать начальству, но когда открыла, увидела, что там лежит 3 банкноты по 50 левов, то есть как раз столько, сколько она просила. Ну, было понятно, что это как раз владыка Серафим послал свою помощь. Ну, таких случаев очень-очень много, и пересказывать их, конечно, можно долго, и на это уйдет несколько передач. Но сейчас у нас есть и книги, есть и интернет, где о владыке Серафиме можно многое узнать. Ну и, конечно, обращаться к нему в молитвах. Я напомню, что владыка Серафим Соболев официально не канонизирован Русской Православной Церковью и Русской Зарубежной Церковью. Канонизация состоялась только в Болгарской Старостильной Церкви, которая находится вне общения с поместными церквами. Ну вот в Зарубежной Церкви в начале 2000-х годов имя Владыки Серафима внесли в календарь Русской Зарубежной Церкви, но при этом канонизации его не было совершено. Если мы откроем календарь Зарубежной Церкви, то увидим 26 февраля указан святитель Серафим Богучарский по городу Богучару Воронежской области, титул владыка всю жизнь носил. Но, тем не менее, поскольку не было самой канонизации, официального прославления, то ну вот в календаре Московского патриархата имени владыки мы не найдем. Ну и поэтому в данном случае остается уповать на волю Божию, и если Богу будет угодно, то архиепископ Серафим будет канонизирован и Московским патриархатом, но во всяком случае чудеса собираются. И
то есть документы такие все-таки готовятся или вам трудно сказать?
Я могу сказать, что когда в начале 2000-х годов документы планировалось подать, то выяснилось, что не имеется жизнеописания владыки Серафима.
Вот теперь вы восполнили этот
пробел. В свое время я и получил вот такое задание от московской церковной власти подготовить такое жизнеописание, что я и сделал. Но, к сожалению, то, что у нас имелось до сих пор, это, в общем-то, были только воспоминания его духовных чад, архимандрита Пантелеймона Старицкого, архимандрита Серафима Алексеева. Все-таки это не было жизнеописанием. Ну, теперь вот, я думаю, пробел восполнен, и свидетельства о благодатной помощи владыки Серафима тоже собираются, поэтому, ну, в данном случае нужно положиться на волю Божию, и, возможно, владыка Серафим со временем будет уже официально причислен к лику святых. Но, во всяком случае, болгарский патриарх Максим, вот умерший не так давно уже глубоким старцем, он был уверен в святости владыки Серафима Соболева, о чем прямо заявлял даже в своих официальных посланиях.
Спаси Господи, Андрей Александрович, вы очень много нам интересного об этом поведали. Тема, конечно, сокровенная. Ясно, что известна, может быть, совсем крошечная только вот доля из всех чудес. Но и это все убеждает уже в том, что владыка, конечно, предстоит перед престолом Божиим в лике святых. Не прославлен пока у людей, но прославлен у Бога. И в любом случае этот выдающийся, можно сказать, замечательный архипастырь русской эмиграции, к молитвенной помощи которого мы прибегаем, ну, независимо даже от того, прославлен ли он пока. И вот как раз опыт, и то, о чем вы нам сегодня рассказали, свидетельствует о том, что не остаются эти молитвы неуслышанными. Мы благодарим вас за этот замечательный цикл и надеюсь, что мы еще не раз будем к нему обращаться. Дорогие братья и сестры, напоминаю, что сегодня у нас в студии был Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Благодарю вас, Андрей Александрович.
Спасибо.
И до новых встреч. В студии радиостанции «Радонеж» наш обозреватель, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. Не так давно по центральному телевидению России прошел 4-серийный цикл по роману Федора Михайловича Достоевского «Бесы». Снимал этот сериал Владимир Хотиненко, играли в нем знаменитые актеры Шагин, Костолевский, Матвеев, чрезвычайно сильный актерский ансамбль. Но вот сегодня мы обсудим совершенно не то, какова была игра артистов, каков был антураж, каков был, я уж не знаю, сюжетный посыл режиссера, который работал с романным материалом чрезвычайно оригинально. Мы поговорим о другом. О том, какой смысл вложен Хотиненко в экранизацию классического произведения Федора Михайловича Достоевского. Определенно новый смысл, который отсутствует в самом романе, в сериале, конечно же, есть. И было бы удивительно, если бы этого не было. Ну, во-первых, Хатиненко знаменитый все-таки мастер кино, человек, который всегда и во все, что он делает, вкладывает частичку собственных представлений, собственных интеллектуальных конструкций. Ну и, кроме того, роман «Бесы» в принципе невозможно букву в букву передать на экране. Этот роман чрезвычайно сложно экранизируем. Перевести его на язык кино адекватно, можно сказать, в виде подстрочника, в принципе, никак нельзя. Поэтому режиссер должен был создать нечто новое, в то же время сохраняющее дух и основные сюжетные мотивы оригинала. Так, в принципе, и произошло. Собственно, сам роман «Бесы» — это повествование, созданное почти сугубо в реалистической манере. Там нет каких-то выходов в потустороннее, там нет выходов в какие-то сакральные планы нашего бытия. Он сделан нарочито приземленно. Реальность русской провинции, реальность самой простой жизни между людьми, которые, в принципе, отличаются лишь этически, но по своей культуре, по тому, как они общаются друг с другом, они, в принципе, сравнимы и во многом равны. Так вот, то, что сделал Хатиненко, выглядит совершенно иначе. Он придал налет мистики своему четырехсерийнику. Причем налет этот, я еще, наверное, слабо сказал слово «налет», оно совершенно не говорит о том, что было в действительности, поскольку акцент мистический исключительно силен в работе Хатиненко. Там, где Достоевский показывал работу сил бесовских, можно сказать, подземных сил, враждебных человеку и Богу, он делал это метафорически. Он делал это, вовсе не пытаясь показать людям то, что данный конкретный человек одержим. И что, допустим, перед читателем романа происходит каскад злых чудес. Что же касается Хатиненко, то он в значительной степени делал именно это. Его герои показывают разные степени одержимости. Допустим, Верховенский, которого блистательно играет Шагин, это человек, которым полностью, всецело завладел бес, который руководит его действиями, который руководит его словами и всякий раз за него делает выбор. В сущности, это телесная оболочка, в которой человеческая душа абсолютно повергнута перед какой-то демонической сущностью. И даже пластика Шагина навевает совершенно мрачные, ужасающие ассоциации. Что-то вроде, я уж не знаю, озорного робота. Какая-то темная сущность, которая с человеческим уже и на бытовом уровне постепенно порывает. Ни в какой ситуации Верховенский, одержимый бесом до самой последней степени, не делает уступок этике, не делает уступок милосердию, человеческим отношениям. Он оказывается в проигрыше, он переживает только в тех случаях, когда программа, которую навязывает ему бес, победивший его, положивший его на обе лопатки, сделавший своим послушным орудием, предписывает ему. Как только эта программа дает сбой, ну вот с ним не соглашается Ставрогин, его отвергает полностью Федька Каторжный или Шатов. И в этом месте Верховенский испытывает крайнее неудовольствие, ярко выраженное неудовольствие. Почему? Потому что бес испытывает в нем это самое неудовольствие. Это очень хорошо видно. То же самое можно сказать и о других людях, которые так или иначе испытали соблазн, испытали прельщение бесовское. Кто-то пал в борьбе с этим прельщением, кто-то выстоял, кто-то пережил крайне тяжело саму близость этого самого соблазна, этого искуса. И в этом смысле, конечно же, трагедия Ставрогина показана как борьба человека с сильным духом, с мощным интеллектом, с широкой душой против беса, который стремится его повергнуть так же, как поверг Верховенского, и сделать послушным орудием своей воли. Ставрогин в этом поединке проигрывает. Его ожидает полное падение. А проигрывают и некоторые другие персонажи фильма, впоследствии сериала. И, кроме того, сам финал сериала, когда Верховенский и, стал быть, двигающий им бес, является к невинному ребенку, показывает то, что эта борьба, она бесконечна. Она идет из изначально человеческой цивилизации, еще со времен райского сада. Она перешагнула через 19 век и продолжается в нашем времени. Некоторые эффекты, которые позволил себе Хатиненко, они показывают то, что эта борьба может на время оказаться вполне осязаемой. Ну вот, например, особые, скажем так, чудесные формы, которые принимает пепел после того, как сгорает исповедь Ставрогина, которую он оставил в монастыре. Ну, вот этот самый пепел, он, дымок и пепел, который остается после нее, он принимает такую форму, что человеку, который смотрит в этот момент фильм, становится ясно, происходит нечто необычное, сверхъестественное. Это сверхъестественное пронизывает каждую сцену, каждое движение, каждое лицо персонажей. Вот этот мотив, мотив близости потусторонних сил, как связанных с Богом и добрых, милостивых к людям, так и сил Богу противных, демонических, эта близость, она наполняет все действие так, как вода может наполнить губку. Если хорошенько нажать на губку, из нее выйдет воды весом больше, намного больше, чем сама эта губка. Вот мистический элемент в «Бесах Хатиненко» намного мощнее, чем сюжетная конструкция, которую поставил режиссер. Ну и, наконец, очень важный момент. В четырехсерийном фильме присутствует персонаж, которого нет у Федора Михайловича Достоевского. Следователь Гремыкин. Его работа – расследовать убийство, которое происходит в провинциальном городе. Он является своего рода живой, скрепляющей деталью для той сюжетной конструкции, которую создал Хатиненко. Без него все действие рассыпалось бы на части, не сохранило бы никакого единства. Следователь – это своего рода ходячий кинематографический прием. Но не только, не только. Дело вот в чем. Через следователя на мир героев Достоевского, на это в полной мере мистическое действие, ужасающее действие, полное печали, смотрит современный человек. Что такое следователь Гремыкин? Фигура отнюдь не случайная, отнюдь не только служебная для Хатиненко. Это ведь тот современный русский интеллектуал, который, с одной стороны, знает, какой смысл в уроках Достоевского. И как грустно закончилась русская история совершенно бесовским революционным переворотом 1917 года, и как страдала русская культура и русский народ после этого. А с другой стороны, вот при всем знании, он все еще не может уверовать. Ему крайне сложно перешагнуть через рубеж неверия. И он бы и хотел это сделать. Это было бы и хорошо, он понимает всю полезность этого. Но ему не хватает какой-то духовной силы. Это очень важный момент. Ему напрямую задается вопрос священникам: а сами-то вы веруете? И в ответ следователь задает какое-то невнятное блеяние. То есть твердого ответа нет, есть беканье и меканье, есть добрые намерения, благая воля, и нет той силы, с которой бы этот человек просто прыгнул бы в веру, оставив весь свой ум, весь свой интеллектуальный инструментарий, все то, что возвышало его в собственных глазах, и отдавшись на волю Богу. Этого нет. И Хатиненко подчеркивает трагедию современного человека, современного русского интеллектуала, который заключен в тело следователя Гремыкина, тем, что Гремыкин показан больным. То есть болен-то он физически. Покашливает и, в общем, скоро, видимо, оставит этот мир, лечится, главным образом винишком, страдает. И эта хворь, она делает его слабым, она делает его в какие-то моменты беспомощным. А при всей благонамеренности этого человека он не способен на какой-то решительный радикальный шаг. Он лишен этой хвори внутренней силы. Болезнь, на которую намекает Хатиненко, абсолютно ясна, ее назвать несложно. Это безверие. Это неспособность отдаться вере. И эта болезнь, которая вызвала и появление самого романа Достоевского, это то, что он видел в русском обществе того времени. И это то, что в русское общество вошло задолго до Федора Михайловича Достоевского, до того, как он стал классиком нашей литературы. Задолго до того. Но эта болезнь, она ведь единая и у времен, в которых разворачиваются сюжетные конструкции бесов, и у времен, в которых разворачивается наша с вами жизнь. Эта болезнь, она никуда не делась, она не изжита. И, собственно, главная интенция четырехсерийной кинокартины Хатиненко состоит в том, что спасительно преодоление безверия. Спасительно как для простеца. Вот, собственно, Федька Каторжник неожиданным образом, будучи преступником, уголовником, личностью страшной, преодолел. Несмотря на всю его страшную душегубскую сущность, он все-таки оказался способным к такому шагу. А для интеллектуала это сложнее. И, собственно, Хатиненко направляет всю силу своего, ну что ли, духовного вызова в направлении образованных людей современной России. Если вы не преодолеете свое безверие, вы не спасетесь. Ваш конец будет печален. Ваша душа испортится и приведет к воспадению. Ничего доброго не будет. Ну, что можно сказать? Можно только рукоплескать тому, что современный режиссер, мягко говоря, весьма широких взглядов, сделал такую важную и такую правильную в самом высоком смысле этих слов вещь. Этот сериал показали по центральному телевидению в один день серию за серией. И надо сказать, что это была чрезвычайно правильная идея, чрезвычайно правильное политическое решение. Было бы очень хорошо, если бы раз в год, хотя бы раз в год, этот сериал повторялся. Ведь это своего рода напоминание о том, что общество наше тяжело больно. Наше общество – это один огромный коллективный Гремыкин, печальный персонаж, который мыкает свое горе, но никак от него не избавится. Но выход-то есть. Вот на этом я и закончу.
В студии радиостанции «Радонеж» был наш обозреватель, доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Сегодня исполнилось 55 лет Василию Семеновичу Анисимову, выдающемуся православному журналисту, многолетнему церковному труженику и автору целого ряда книг, посвященных церковно-политической ситуации на Украине, голос которого часто, особенно в последнее время в связи с тревожной ситуацией на родной ему Украине, часто звучит в нашем эфире. Последнее десятилетие Василий Семенович возглавлял пресс-службу Украинской Православной Церкви, являлся ближайшим помощником и советником новоприставленного блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Мы молитвенно поздравляем нашего автора и собрата во Христе, желаем ему многое и благое лето и дальнейших благодатных трудов на ниве просвещения светом Христовым.